Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Для Москвы неприемлемы требования экстремистов, похитивших российских дипломатов в Ираке. Владимир Путин заявил, что в России может начаться демографический кризис. Экс-президент Либерии доставлен в Гаагу, где предстанет перед Международным судом ООН. Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Российские власти проверяют информацию о причастности группировки к похищению. При нападении 4 сотрудника российского посольства в Ираке были похищены, один убит. В ряде российских городов проходит акция протеста ученых с требованием не реформировать Академию наук. Из Владивостока передает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Как люди интеллигентные, митинговали ученые в основном в своих институтах по месту работы. Наиболее возмущенные провели пикет возле здания Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. В нем приняли участие около 200 человек. Негодование у сотрудников института вызвало постановление правительства о пилотном проекте «Реструктуризация РАН». Согласно проекту, зарплата ученых должна значительно вырасти, но какой ценой? Дальневосточникам предлагают на треть сократить научные штаты, а высвободившиеся финансы направить на повышение их своих зарплат. Причем самими учеными никто не советуется. Цифры по сокращению и новые штаты будут спущены сверху. В адрес Владимира Путина направлено обращение с требованием реформу остановить. Если требование не будет выполнено, люди перейдут к решительным действиям, пригрозила интеллигенция президенту. Марина Лобода для Радио Свободы, Владивосток.
Демографическая ситуация в России подошла к кризисной черте, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности страны. За последние 13 лет население России сократилось более чем на 11 миллионов человек. Если тенденция не изменится, то к концу 21 века россиян станет вдвое меньше, сказал Путин. Российский лидер подчеркнул необходимость не только обеспечить высокие социальные стандарты, но и безопасность. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу. Дело направлено на новое рассмотрение. Кассационные жалобы в Верховный суд были поданы как адвокатами Копцева, так и потерпевшими. Защита просила смягчить приговор 13 лет лишения свободы. Потерпевшие протестовали против формулировки судебного решения, из которого было исключено обвинение в разжигании межнациональной розни. Говорит адвокат, представляющий интересы потерпевших, Вадим Клювгант.
Суд Верховный нас поддержал, мы удовлетворены этим. Считаю, что в определенной степени это прецедент положительный, когда проблема, о которой говорят крайне неохотно в нашей стране, все-таки зазвучала в полный голос.
Сказал в интервью «Радио Свобода» адвокат, представляющий интересы потерпевших. Защита Копцева заявила, что будет настаивать на рассмотрении дела судом присяжных. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор доставлен в Нидерланды, где предстанет перед Международным уголовным судом ООН. Тейлор обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Его будут судить в Гааге в соответствии с договоренностью, достигнутой между специальным судом ООН во Фритауне, Сьерра-Леоне, и Международным уголовным судом.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня Всемирный день беженца. В мире, по данным ООН, насчитывается 19 миллионов беженцев, перемещенных лиц и людей без гражданства. Более 5 миллионов из них покинули свои страны 5 и более лет назад. В России лишь около 600 перемещенных лиц имеют официальный статус беженца, сообщила в интервью «Радио Свобода» председатель исполкома форума переселенческих организаций России Лидия Графова.
благодаря законам, которые приняты были в 2002 году, закон о гражданстве и закон о правом положении иностранных граждан, Россия фактически превратилась в страну закрытых дверей. В России они не имеют никакого правового статуса. Сами лица на этом, простите, наживаются. России нужно срочно менять миграционную политику, потому что без притока мигрантов наша Россия просто не выживет.
Сказала председатель исполкома форума переселенческих организаций России. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Как объявили после переговоров в Кремле президент России и премьер-министр Италии Владимир Путин и Романо Проди, российские компании получат доступ на внутренний итальянский рынок энергоносителей, а итальянские смогут инвестировать в производство нефти и газа в России. «Северная Корея имеет право проводить ракетные испытания», заявила Министерство иностранных дел КНДР. Об этом сообщила японская пресса, процитировав представителя северокорейского МИД. Выступая в Париже, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил обеспокоенность намерением КНДР испытать ракету дальнего радиуса действия.
Надеюсь, что лидер Северной Кореи услышит и прислушается к тому, что говорит весь мир. Мы все обеспокоены. Ему следует действовать крайне осторожно, чтобы не осложнить еще больше ситуацию на полуострове.
Сказал Кофи Аннан. В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что их окончательное опознание будет проводиться в США. Ответственность за убийство американских солдат взяла на себя иракская группировка, связанная с Аль-Каидой. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Верховный суд отменил как несправедливый обвинительный приговор Александру Копцеву, напавшему на прихожан синагоги на Большой Бронной улице в январе этого года. Ситуацию обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост». Добрый вечер, Алла.
Добрый вечер.
Как вы восприняли решение сегодняшнего Верховного суда?
Очень неоднозначно. Сейчас скажу все, что я по этому поводу подумала, совершенно откровенно. Поначалу я порадовалась, потому что удовлетворена просьба защиты потерпевших и фактически удовлетворена просьба прокуратуры сейчас, которая считает, что неправильно было, что дело не инкриминировалось, преступление не инкриминировалось и по статье 282, точнее, прежде всего по статье 282. А так как эта статья, это разжигание национальной расовой ненависти, она у нас такая девушка на выдане, которая долго-долго лежала и все ждала, когда наконец-то ее пустят в оборот. Только в последнее время, буквально в последние полгода, год даже, можно сказать, меньше, она, наконец, встала и из прекрасных мертвых цариц превратилась в что-то действующее. И я радовалась, как человек, который очень много всегда старался сделать, чтобы эта статья заработала, я радовалась, что наконец, это что хотя, чтобы это было. Этого не было, но хотя, чтобы это было. Это с одной стороны. С другой стороны, меня удивляет эта какая-то непоследовательность и какие-то танцы на льду наших правоохранительных органов. Я прекрасно понимаю, что поначалу власти было угодно или власти, или прокуратуре, может быть, генеральному прокурору. Сейчас уже начинаешь домысливать все ситуации в связи с уходом Устинова. Было угодно, а это была его позиция, это была его постоянная тактика и стратегия, чтобы 282-я статья не работала, и чтобы вообще все эти ксенофобские, тем более антисемитские дела, чтобы они были как-то утоплен.
Да, помните, мы с вами обсуждали, что да. к нему обращались да, националисты да. с письмом, да, с требованием да, закрыть вашу организацию.
Да, да, именно к нему. Именно к нему, и потому как знали, кому как бы писать.
И он отвечал да. на сайте Федерации на это
да,
письмо.
Совершенно верно. Сейчас нет генерального этого прокурора, значит, уже как бы новая метла, которой еще нет, но новая ситуация наметит по-новому. Это два. Три, я подумала о том, что сейчас очень много делается страшно демонстративно перед саммитом Большой Восьмерки. И, наверное, это одно из вот наших таких вот удовлетворили требования адвокатов потерпевших. То есть, и фактически, это наша община еврейская, это фиор, это синагога, это все. Все, кто за этим, конечно, сейчас это очень выигрышно, показать, что вернули дело обратно на судебное расследование для того, чтобы заработало, в этом я уверена, и там будет сейчас 282-я статья. Это очень демонстративно. И вот это вот какая-то непоследовательность какой-то, то на одной ноге, то на другой ноге, то мы хотим этого в связи с изменением политической ситуации и сменой прокурора, который вот-вот, видно, придет новый, но ситуации в прокуратуре. Вот мы сейчас делаем другое. Как можно после этого вообще рассчитывать на какую-то последовательность правоохранительных органов, которые и так зависят от погоды? Сегодня холод, дождь, завтра тепло, жарко, и солнце или нет солнца. И в зависимости от этого мы пляшем. После этого как я могу верить нашему суду?
Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, рассчитывает на мудрость суда.
Если приговор будет пересмотрен, и я совершенно не склонен говорить о том, что Купцев должен быть приговорен к 100 годам расстрела, но если он будет существенно более справедливым, потому что говорить о том, что человек, пришедший убивать евреев в синагогу, вовсе не имел в виду ничто националистическое, достаточно забавно. Особенно с учетом всего того, что проходило в истории 20 века, да и не только 20 века. Поэтому не имеет смысла думать о том, что человек, являющийся несостоявшимся, но убийцей, будет наказан жестче, и внезапно это вызовет к нему взрыв сочувствия. Ну да, конечно, это вызовет взрыв сочувствия таких же несостоявшихся убийц.
Да, абсолютно прав Сатановский. Никто не хочет крови, никто не жаждет, чтобы человек был приговорен там, я не знаю, каким-то безумным годам. Мы хотим справедливости, мы хотим, чтобы действительно, потому что это смешно, он... И тут я хочу сказать одну очень важную вещь. Ведь он, его толкнули на это преступление, и замечательные антисемитские, неофашистские произведения, которые он читал, современных авторов, между прочим, а не только «Майн кампф» Гитлера. И он много что видел в интернете, который набит националистическими, нацистскими, антисемитскими, самыми разными омерзительными высказываниями. То есть он бы хорошо подготовлен к этой акции, что, и мне кажется, что было бы справедливым, если было бы частное определение суда, которое бы касалось автора всей этой литературы, они существуют, они живут, и Миронов, и Мухин, и другие все те книги, которые он там читал. А это никак не затронуто было, ну, так как не было и 282-й статьи, а он пришел убивать, потому что убивать любит, а кого ему было все равно, то поэтому вот такая и такой результат.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас в студии президент фонда Холокоста Алла Гербер. Обсуждаем возобновление дела Александра Копцева, обвиняемого по нападению на прихожан синагоги на Большой Бронной улице в январе этого года. Депутат Государственной Думы Андрей Савельев, член фракции «Родина», считает, что дискуссии еще продолжатся.
Стоило бы обратить внимание не столько суду, сколько прокуратуре на высказывание Берлазара, который объявил, что приговор Копцева для него замечателен только тем, что это доказанный факт антисемитизма. Хотя ничего подобного, насколько я знаю, следствие не доказало и, собственно, и не собиралось этого доказывать. Такого рода сроки, я не ошибаюсь, сколько там ему, 13 или 16 отдали, такие сроки дают сейчас чеченским боевикам, у кого на руках следы крови десятков людей. Причем там речь о преднамеренном убийстве десятков людей, о доказанных фактах, а здесь шла речь о какой-то потасовке по непонятным причинам произошедшей и без человеческих жертв, хотя и с телесными повреждениями.
«Утром в газете» с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что возобновившееся дело Александра Копца обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост».
Я не знаю, плакать или смеяться. Видно, господин Савельев очень жалеет, что никто не... что все остались живы, что не было трупов. А что касается того, что не было доказано его антисемитских настроений, так он, ведь, впрочем, в этом сам признался. Или господин Савельев считает, что это признание, оно ничего не стоит и ничего не значит. А он сам сказал, что только под влиянием антисемитских литературы, он так вот дошел до того, что он так возненавидел жидов, о чем он, собственно, сказал в своем заключительном слове, в своем последнем слове. Наверное, Савельев тоже считает, что это неубедительно и недоказательно. Но так как Савельев, господин Савельев, один из подписавших письмо против, за закрытие всех еврейских общественных и религиозных организаций, то, я думаю, ничего удивительного нет в его сегодняшних высказываниях. Вы знаете, я вот говорю это, я улыбаюсь, потому что мне кажется, что человек просто болен. И, может, его надо лечить. Я даже готова ему как-то помочь. Может быть, стоит ему ко мне обратиться.
Слушаем вопросы. Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
С моей точки зрения, его нужно освободить. Почему? Потому что парень и так был искалечен судьбой, да, и то, что он сделал, просто проявление, может быть, какой-то неадекватной реакции на события чисто жизненных ситуаций. Это во-первых. Во-вторых, если такую просьбу в суд подадут еврейские организации, это было бы очень логично, кстати. Почему? Потому что то, что вы сейчас делаете, вы делаете из парня героя. От того, что вы посадите на большой срок мальчишку, вас больше любить и меньше любить не станут. А вот если вы поступите чисто по-человечески, из гуманных соображений, то, может быть, что-то изменится. Спасибо.
Да, но вот выступал же Евгений Сатановский, как раз представитель еврейских организаций не требует более
срокового
наказания, требует признания вот
282-й статьи. В этом все дело. Вы, дорогой наш друг Александр, просто не понял, может, ему даже меньше срок дадут. Важен факт, важно то, что было признано, что это преступление совершено по 282-й статье. Вот это признание. И чтобы, наконец, были такие прецеденты, что 282-я статья обработала. Это очень важно. Вы знаете, я сижу в своем вот фонде, в своем офисе, я каждый день, как сводки с фронта, получаю сообщения о том, где кого, и не только, и прежде всего не только, это касается евреев, но национальные, именно на почве национальной неприязни, национальной ненависти убивают, калечат. Это уже цифры, которые даже неприлично приводить. Ни дня, чтобы не был избит кто-то, только потому, что он черный, рыжий, желтый. Только потому, что он из страны, где не похожие на тебя. Нету просто такого дня. Я себя чувствую, как будто бы я во время войны, и мне всеми сообщают об убитых и об убийцах. И поверьте мне, это очень страшно. Это очень страшно. Я только сегодня была на таком круглом столе в либеральной миссии у господина Ясина, и как раз приводил центр Левады, приводил цифры. Цифры страшные.
Да, и недавно мы обсуждали нападение на армянского юношу.
Совершенно
никогда
верно.
Прокуратура не возбуждает вот именно по этой статье.
Конечно. Сейчас опять на таджика. Опять на таджикскую девочку, уже другую. Это невозможно и невероятно.
Марат Гельман, автор антифашистского списка «Черная сотня», отмечает знаковость поступка Копцева.
Хотим мы этого или нет, но Копцев стал неким символом. Символом тех людей, которые научились громко говорить, кто виноват. В свое время на этом сделал карьеру Адольф Гитлер, когда научился громко разъяснять, кто виноват. Ну вот я, например, читал «Майн кампф» Гитлера и не считаю это зазорным для себя. Мне очень важно понять этого человека. И сейчас многие люди у нас тоже пытаются вот этот голос пробовать поднимать. И для них Копцев стал некоторым символом.
Да, это правда, Марат, вы правы абсолютно. И это какой-то знак, человек, который на скамье подсудимых в своем последнем слове просто произнес такую откровенно фашистскую речь, и бедный мальчик, его жалеют, бедный мальчик ему сочувствует. И за этим мальчиком уже готовы идти немало людей. Он уже действительно стал, для этих людей он стал героем. И сейчас, кстати говоря, новый процесс, который будет, он снова мобилизует те силы, которые будут, как вот наш звонивший ранее, который будет требовать его освобождения и сострадания к нему и так далее. И вы знаете, я только что приехала из Германии совсем недавно. Это долгий разговор. Я хочу сказать только об одной вещи. Да, у них есть неонацисты. Выходят, предположим, на какой-то митинг, на какую-то акцию 300 человек, а в ответ 3000. Выходит 1000, а в ответ 10 тысяч. Вот когда у нас так будет, когда бьют или убивают, по какому-то национальному расовому признаку, и мы молчим, и не выходим на улицы, мы прячемся в кусты, мы даже не боимся, мы мне кажется, мы просто оглохли и ослепли, и ничего не делаем. Ничего не делаем. Вот сейчас мы создаем антифашистский фронт, многие учредители, представители многих организаций правозащитных и демократических. И мы будем делать все, что мы можем. Мы не будем больше молчать. Это невозможно. Потому что мой голос велик, он или мал, как писал поэт, но все же он звучал. И он должен звучать.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, дамы и господа.
Добрый вечер.
Вот стоит заметить одну такую странную, ну не странную, а такую явную вещь. Вот как вот ушел вот старый прокурор, ну в смысле и по собственному желанию, да, вот при нем как-то вот скинхеды, все эти вот антисемиты, они себя прям буквально в грудь били и кричали, вот мы такие. А вот при нем как-то вот все говорили, да это уличные хулиганы, да это просто мальчики, вот, ну хулиганье, короче. Вот не признавали и все, что у нас есть антисемиты, ксенофобы, которые разжигают межнациональную рознь. И вот как бы такой вот, действительно, вот предыдущий оратор говорил, в смысле, вот кто звонил, он говорил, что делают героя из Копцева. Да, героя, мученика. Вот, ну, лет 5 ему прибавят, я так думаю, вот если на это пошло. И вот у меня такой как бы вопрос складывается. Вот возможно ли в современной России вот как-то ликвидировать, побороть вот это фашистские эти вот как умозрения, эти вот настроения? Вот.
Спасибо большое, очень хороший вопрос. Спасибо вам. Вы знаете, когда-то Твардовский, когда цензура не разрешала очередное произведение, он говорил, делать что-то надо, надо что-то делать. Это была его вот такая любимая фраза. Вот делать надо. И делать надо не только вот группе людей, не только отдельным, таким, как вы, таким, как мы здесь сидящие и другие. Делать нужно. Должна быть очень серьезная, очень продуманная государственная программа действительно по толерантности с детства, с детского сада. Надо воспитывать наших детей, что нет чужих, что есть люди, но ты вот среди людей человек. Ты каждый есть человек, но есть люди, и они разного цвета, разной национальности. И этому надо учить буквально с детства, что сейчас делается, кстати, во многих странах, потому что неонацизм – это не только наше детище. Но у нас на это десятками, в общем, уже, можно сказать, 15 лет не обращали на это никакого внимания, потому что я об этом уже кричала со времен процесса на Досташвили. Ничего, еще не время, как говорили, еще рано, еще ничего такого, собака лает. Собака долаялась. Более 50 тысяч скинхедов – это далеко не точные еще данные, далеко не последние. И сколько нацистских партий, сколько неофашистских партий, а скинхеды – это просто их штурмовые отряды. И действительно, вы правы, судили как угодно, по какой угодно статье. Хулиганство, нарушение порядка, даже убийство, как убийство. А если оно было на национальной почве, то опять никогда не работала 282-я статья Устинов и наша прокуратура. Я вот не хочу все это сводить к фамилии Устинов. Наша власть, вот так она себя вела, так она этого хотела. То ли она выращивала для себя фашистов, для того, чтобы было с кем бороться. И, может быть, это было важным. Может быть, допустить это, потому что годами не делалось ничего.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушательницы Александры Даниловны.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
К ведущему обращаюсь. Когда вы комментируете, очень тихо, ничего не понятно.
Вы говорите погромче.
Карамурде. Вот, пожалуйста. И теперь, вот говорят, сейчас фашизм, сейчас. Я в 53-м году, 22 года, ездила, мне было 22 года, в Черниговскую область к родственникам, там, к знакомым. По приезде сели за стол, они спрашивают, а когда у вас в Москве фашисты победят?
Ну, это, очевидно, еще какие-то были лесные братья в Черниговской
области. Наверное, что-то тут даже, я не знаю, что их говорить, что комментировать. Единственное, что я могу сказать, что действительно это все не сегодня, и не вчера, и не позавчера. Началось это уже очень давно. Мы победили гитлерскую Германию, но мы не победили фашизм, мы не победили фашизм в себе. Потому что все те настроения, которые сейчас вырвались, вылились, вот это не, в стране, где, казалось бы, была дружба народов, был интернационал, и все любили друг друга, вот подспудно все это зрело. И вся политика, и сталинская политика, и последующая политика, отношение к малым народам, унижение малых народов, геноцид по отношению к разным народам. К разным народам. Вы прекрасно помните все, что было, когда была депортация. Была депортация стольких народов, 18 национальностей. Когда были страшные антисемитские процессы, включая дело врачей, которые вообще должно было бы кончиться, не исключено, как есть такие предположения, депортации и евреев тоже. И вся дальнейшая политика, знаменитый пятый пункт, унижение национальных достоинств разных людей, разных наций. Они всегда себя чувствовали при. У них никогда не было такого чувства, что они все-таки есть, вот они есть нация. Это не значит, что надо не любить или презирать другую, но вот это постоянное унижение, может, оно к этому и привело. Именно это.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, действительно, такая тема, которая сыграла существенную роль в истории, не только России, а вообще даже в мировой, можно сказать, истории, то трудно предугадать, как это отзовется, любой приговор, в сторону смягчения или наоборот. Вот еще такой вопрос. Почему сам Верховный суд не решил, а решил все-таки спустить вниз? Чем это связано? Спасибо.
Вы знаете, это понятно, чисто юридически это понятно. Они считали, что не до конца было проведено судебное расследование, и что его нужно провести более тщательно, и тогда уже вынести приговор. Оно, то, что Верховный суд не отменил приговор и не признал его, он вернул дело на судебное дорасследование. Это есть такое понятие, судебное расследование. Не наследственное доследование, а именно судебное.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня, вы знаете, одна ремарка и один вопрос вот по поводу выступавшего, по поводу, что чеченцы преднамеренно делали убийство, потом им делали такие сроки давали. Это у него не вера и не убеждение. Этот человек говорит это все за деньги. Дело в том, что это непонятно, где зачата эта холопская гениталия, и он говорит на людей, тех, которые знают до 16-го своего колена предков. Это первое. Вопрос у меня. Вот вы последний раз участвовали в передаче у Соловьева. В моих глазах Соловьев вообще это не что-то было по отношению к такое вот то, что вот к вам, он к вашей стороне во всяком случае, да, не давал, а пришла какая-то там колхозница с этого Крыма, приехала, и как она говорит.
Какие у вас остались впечатления?
Вы знаете, во-первых, я не поняла вопрос, связанный с Чечней, потому что, видно, это было связано с какой-то другой передачей.
Нет, вот Савельев что... же у нас сравнил
Савельев,
Ковцева
правильно,
с чеченцами.
Правильно. Извините, Бога ради, я настолько как-то, Савельев, я это не услышала. Вы правы, извините меня. А что касается передачи Соловьева и то, что она была там, это, как вы сказали, колхозница из Крыма, вы знаете, она не такая простая, как говорит, колхозница. Она была, между прочим, баллотировалась в президенты. У ней партия, она очень достаточно популярна среди русскоязычного населения, вот именно в Крыму, в Украине. И все эти антинатовские настроения, антиамериканские, они очень поддерживаются определенной частью населения. Она на этом играет. Она же не слышит вопроса. Когда я спрашиваю, знает ли она о новых установках НАТО, о гуманитарных установках, о новых постулатах, она мне начинает говорить об уставе 49-го года. И, знаешь, на что я ей напоминаю, что она, видно, не заметила, что холодная война закончилась. Вообще, вы знаете, очень трудно быть в этой передаче, потому что действительно там... Ну, само это топ, само шоу, сам жанр этого шоу, он не дает возможности быть спокойным и сосредоточенным.
Напомню, что дело Александра Копцева обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост». А сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. «Демографическая ситуация в России подошла к кризисной черте», заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности страны. За последние 13 лет население сократилось более чем на 11 миллионов человек. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор доставлен в Нидерланды, где предстанет перед Международным уголовным судом ООН. Тейлор обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Об этом объявили после переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди. В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух американских военнослужащих, похищенных в пятницу, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что окончательное опознание будет проводиться в США. На Украине суд приговорил двух россиян к лишению свободы на сроки 4-6 лет по обвинению в контрабанде и хранении оружия, а также в использовании поддельных документов. Первоначально их обвиняли в попытке взорвать помещение избирательного штаба Виктора Ющенко, но затем это обвинение было снято. «Северная Корея имеет право проводить ракетные испытания», заявил МИД КНДР.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перспективы пересмотра приговора Александру Копцеву, напавшего на прихожан синагоги на Большой Бронной улице в январе этого года, обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост». Независимый журналист Евгений Альбац склонна констатировать победу стороны обвинения.
То, что решение Верховного суда об отмене приговора связано с тем, что Копцева не осудили за разжигание национальной розни, то это значит, что Верховный суд предполагает, вероятно, что у стороны обвинения есть достаточные доказательства для того, чтобы приговор включал именно эту статью обвинения. И по каким-то причинам сторона обвинения, то есть прокуратура, не сумела представить в суде этих доказательств. Если у обвинения нет этих доказательств, то это значит, что суд подтвердит прежний приговор.
Как-то странно говорить о том, что она не сумела найти этих доказательств. Мне кажется, женщина просто не захотела. Не захотела. Все доказательства были настолько очевидны, они были таких явных доказательств. Я не помню, когда насколько они лежали на поверхности, они лежали просто под рукой. Он все книги, которые он читал, все сайты, которые он смотрел, его последнее слово, но, предположим, мы можем говорить, что книгами, а он вовсе не так просто пошел поубивать немножко, да, но он же все сказал в своем последнем слове. Какие еще нужны доказательства?
Слушаем вопрос от москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
То, что произошло в синагоге, конечно, ужасно, но это все-таки уголовщина. Вы же говорите, что надо бороться с угрозой непосредственно прихода к власти нацистов. Гитлер, как известно, пришел к власти от того, что число безработных в Германии увеличилось почти на порядок. Безработица растет прежде всего из-за вывоза капитала, по крайней мере, в нашей стране. А кто вывозит капитал? Березовский, Гусинский, Абрамович. Уже само то, что богатейшие капиталы принадлежат инородцам, вызывает понятное напряжение.
Мы обсуждали список Форбса весной в нашей же передаче, и все наши эксперты склонились к тому, что там едва ли 10% только...
Вывезенного капитала. Или,
нет,
или евреев?
И, да.
По-моему, даже меньше. Но просто почему-то эти имена только знают, не знают десятки других, к сожалению.
А может... если всерьез, то вот радиослушатель говорит, что есть ли угроза прихода нацистов к власти?
Ну, знаете, конечно, если говорить всерьез, он, когда наш уважаемый слушатель начал, то мне показалось, что он серьезно о чем-то будет говорить, и в частности о Веймарском синдроме, и это было бы справедливо, потому что эти моменты все присутствуют. И действительно безработица, и вот этот контраст страшный между бедными и богатыми, отсутствие среднего класса. Это все достаточно серьезные вещи. После имперское состояние, вот этого чувства какой-то своей униженности и жажды вернуться в империю, которая развалилась совершенно естественно, должна была закончиться. Но люди этого не понимают, им хочется удержаться, за что они не знают. Ну вот, мы были большой державой. Сами-то мы были маленькие никакие, но зато держава у нас была. Теперь державы нет, так будем сами. Каким-нибудь отсюда и приход, не приход, а появление и оживление, и какой-то, я бы даже сказала, набор силы вот этих неонацистских организаций. Но я думаю, что такой прямой угрозы прихода нацизма к власти все-таки в стране, которая победила в Великой Отечественной войне и считает, что это была победа над фашизмом, мне кажется, все-таки это невозможно, это не будет так достаточно поддержано народом. Хотя те ксенофобские настроения, которые сегодня в обществе, это ненависть ко всем непохожим, а их 60%, это очень опасно. И популяр... Вы знаете, вот я была в передаче, сегодня тем более говорили о передаче Соловьевских, я была, вызвала на дуэль Рогозина, который сказал «Москва для москвичей, Россия для русских». Вот была такая передача. И там судьи все были из-за меня. Я сейчас не буду о себе говорить, это неинтересно. Но, во всяком случае, те, кто видел, слышал, говорили, что я была там убедительна. Но это все не важно. Это не играло никакой роли. Не важно. Россия для русских, Москва для москвичей. У него 80 тысяч, у меня 26. И все. Вот это точный совершенно процент, и он опасен.
По мнению представителя Союза офицеров России Станислава Терехова, члена Национал-державной партии, каждый воспринимает решение Верховного суда по делу Копцева как свою победу.
Та и другая сторона будет считать себя выигрышем. Что, смотрите, Верховный суд принял решение в его пользу практически. Ну, каждый будет вести пропаганду в свою сторону. А другие скажут, вот смотрите, правильно тоже Верховный суд сделал. Потому что Копцеву мало дали, ему не надо не 14, а 16. И надо опять сюда прилепить статью о межнациональной розни, которую суд первой инстанции отставил и не принял во внимание, к рассмотрению. А в конечном итоге кому это выгодно? Поднимать очередную волну? Опять истерию, я бы сказал. Только тем, кто управляет общественными процессами, общественным сознанием.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Мир вам.
Спасибо, наконец-то.
Как только брат Измаил начинает предъявлять свои братские претензии брату Исааку, сразу заходит речь о некой иудео-христианской цивилизации. Наполнить этот термин реальным содержанием. Я имею в виду хотя бы маленький шажок в сторону христианского милосердия, то есть ходатайство еврейской общины о помиловании несчастного юноши, что произвело бы на общество, христианское в основном, куда более благоприятное впечатление, чем справедливый, но суровый суд.
Ой, дорогой мой друг, мир вам тоже. Я так обрадовалась, когда сказали «мир вам». Тем не менее, не может быть мира, если не будет справедливости, не может быть мира, если не будет закон, если закон будет молчать, если закон не будет работать. Это будет не мир, это будет анархия. Это будет и братоубийство, и детоубийство, и все, что хотите. Вы не хотите, чтобы мы жили в нормальном обществе, чтобы был нормальный закон, чтобы нормально работали правоохранительные органы, чтобы не ненависть к какому-то народу приводила человека к убийству. Вы не хотите, чтобы мы пришли к чувству, что преступление должно быть наказуемо, а отсутствие преступления должно быть доказано.
Слушаю москвичку Инну Фадеевну. Погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот при первоначальных сообщениях о этом событии прозвучало свидетельство отца этого мальчика о том, что ему позвонили по телефону, он молниеносно собрался и куда-то побежал. Если дальше рассматривать, то ведь можно подумать, что все-таки им кто-то руководил. Не такой уж он одиночка, не такой уж он несчастный мальчик, которого во что бы то ни стало надо защищать.
Да, вы абсолютно правы. Я не знаю, как вас зовут. Вы правы. Там он не один. Не в смысле в совершении этого преступления. Он на него оказывалось влияние. И были люди, которые, видно, его вели. Я уже сказала о том, что должно быть какое-то частное определение по поводу авторов тех книг, которые воспитали в нем эту ненависть и перевели его в синагогу для того, чтобы он убивал жидов, как он сам высказывался. Но кто его повел и кто его привел туда, мы этого не знаем. Ну, что-то есть, какая-то мудрость в вашей догадке, но это только догадка.
Слушаем радиослушателя Валерия Аркадьевича из подмосковного Королёва.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо. Вот сегодня как бы прямо в контексте этой передачи по Королёву иду, смотрю, мальчишка идет. Ну, черный, будем так говорить. По-русски говорит нормально. И попросил нас чисто, так сказать, дайте, пожалуйста, 5 рублей, на мороженое не хватает. Ну, сначала как бы неожиданно, а потом, ну, дал, ладно, пацан все-таки. И вот я представляю, что в Королёве, кажется, живется ему неплохо, раз он свободно ходит. Это вот в плане так называемой толерантности совершенно ненужное слово, потому что есть другое слово у нас в России. Вот у меня к профессионалу вопрос. Скажите, пожалуйста, ну с какой стати этот Копцев, так сказать, помчался бы, вдруг у него ненависть появилась? Ведь все-таки если копать глубже, а не бороться, так сказать, за свои права, привлекать статью, решать свою домашнюю, будем так говорить, проблему, а в целом, скажите, вот 11 миллионов человек ушло на тот свет, это президент сегодня признал. Это похоже на холокост. И если похоже, то скажите, посоветуйте, помогите, как организовать какую общественную работу, чтобы вскрыть корни ухода этих 11 миллионов.
Это имеется в виду, что демографическая яма в России сократилась с 93-го года населения на 11 миллионов.
Это 11 миллионов сокращения населения по разным причинам. Это
всех национальностей.
Всех национальностей, абсолютно всех. Просто вы, дорогой слушатель, не знаете, что такое Холокост. Холокост – это всесожжение. Имеется в виду только индустрия смерти, индустрия уничтожения. По программе Гитлера, окончательному решению еврейского вопроса, уничтожение евреев из 18 миллионов было уничтожено, сожжено, расстреляно, замучено. 6 миллионов. Вот что такое Холокост. И не надо называть этим словом какие-то другие явления, которые к Холокосту не имеют никакого отношения.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, сожалеет о возобновлении процесса над Копцевым.
Опять мы вынуждены возвращать дело Копцева в нашу политизированную истеричную ситуацию. Одни будут на этом делать националистическую карьеру, другие будут нападать, инкриминировать это частное преступление, личное преступление всей системе. И еще это все пытаются инкриминировать, мол, что это русский национализм. Но на самом деле Копцев совершенно одиночка, как показывает вся история. Он читал какую-то идиотскую литературу, в основном скинхедовскую. Русские с евреями живут много веков. Это евреи часть нашего народа, часть нашей культуры, и отношения всегда дружелюбные, иногда с дистанцией, иногда наоборот с полным взаимопониманием. Но антисемитизм для русской культуры совершенно не свойственен. Ведь есть и просвещенный национализм, патриотизм, есть идеи Ильина, Данилевского, Леонтьева, славянофилов, которые придут к чему угодно, но не к делу Копцева.
Я очень сожалею, что уважаемого Александра Дугина не было рядом с этим Копцевым, чтобы он не мог с ним побеседовать, что не те книги, которые он читал, и не те беседы, по-видимому, с которыми он с кем-то вел, а вот именно с Александром Дугиным, который бы ему рассказал, как дружно и замечательно мы прожили эту нашу вековую историю. Если бы это было так, дорогой Александр Дугин.
Слушаем вопрос от Надежды из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Не перебивайте меня, пожалуйста, потому что я Гербер давно не слышала, видела только. Увы, в таком состоянии, в плачевном. Скажите, пожалуйста, Гербер, значит, вы каждому писателю русскому будете доказывать, что он против еврейства. В частности, вам прокуратура отказала в деле Назарова. Это первое. Теперь скажите, в одной Москве почему только более 50 или там, я не знаю, более 80, значит, издаются вот этих комитетов там по защите еврейства и все прочее?
О, Господи. Меня зовут Алла Ефремовна, я не знаю, как вас зовут. Как бы мне хотелось, чтобы вы были добрее, дружнее, как бы мне хотелось с вами посидеть, попить чай, о чем-нибудь хорошем поговорить. Вы знаете, очень тяжело, когда такая ненависть, такая ожесточенность, почему, за что. Нет никаких еврейских комитетов, нет никаких 80 или даже 100, нет даже 2 или 3. А фонд «Наш Холокост» — это память и предупреждение. Это бы помнить, чтобы никогда больше подобное не повторилось. Я вас очень прошу, будьте добрее, вам это поможет. Поверьте мне, у вас хороший голос, даже почти интеллигентный. Почему такая недобрая?
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Алло,
добрый,
здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы вот такой вопрос затронуть. Действительно, вот у нас сильно развиваются националистические вот тенденции в России. И причина здесь не только в русском народе, и даже не столько в русском народе, сколько в той политике, которая проводится. Я вот шел по улице Горького и случайно зашел на митинг. Там выступал Лужков. И вот он выступает, и я обратил внимание на его слова. Оказывается, митинг был посвящен какому-то празднику еврейскому, да? И вот он выступает. И такие слова. Евреи, вы самый умный народ. Вы самый талантливый народ. Ну разве можно так говорить? Что же получается, что русские недостаточно талантливые? Это во-первых. И вот это разжигание, кто более талантлив, а кто менее талантлив, оно же не способствует сближению. А раз более талантлив, значит, надо занимать более выгодные должности, более высокооплачиваемые, а значит, эти должны выполнять более грязную работу и так дальше, и так дальше.
Когда вы шли по улице Горького, значит, еще тогда не было Тверской, да? Когда же тогда было? И был уже Лужков, а может, и был вовсе не Лужков, а кто-то другой. Потому что я не представляю себе, чтобы Юрий Михайлович, человек достаточно умный, чтобы он ни с того ни с сего на улице Горького, во-первых, не Горького, наверное, все-таки, а на Тверской, выступал и говорил о каком-то народе, что он умный, самый талантливый. По случаю еврейского праздника там у памятника Юрия Долгорукова непонятно, какая-то, что-то вы перепутали. Ну, вы вспомните и, наверное, поймете, что вы в чем-то ошиблись.
Слушаю москвичку Светлану.
День. Я вопрос имею к Владимиру Кармусе.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, вот вы очень часто, ну, по крайней мере, я насчитала 7 раз, все время передаете мнение Дугина. Объясните, кто такой Дугин и почему его мнение так важно? Вот какой-то комитет евразийства, не знаем, что это такое. Кто он? Философ, политолог, социолог? Он кто?
Ну, мы не будем создавать рекламу евразийскому движению. Он
да
у нас был
точно.
В прямом эфире, один из организаторов митинга, который прославился как фашистский митинг 4 ноября в первый день национального примирения.
Да.
Поэтому я верю, что вот знакомство с его мнением послужит просвещению нашей радиоаудитории. Слушаем москвича Якова.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла Ильинична.
Алла Ефремовна, Алла Ефремовна, папу звали Ефрем. Я папу очень любила.
Что?
Меня зовут Алла Ефремовна, папу звали Ефрем.
Я Алла Ефремовна.
А мне кажется, скорее Ильинична, извините.
Нет, Алла Ефремовна, извините, Алла Ефремовна,
да.
Ради бога, я ошибся, да. Алла Ефремовна, добрый вечер. Я
добрый
считаю вечер. Наполовину еврей, но считаю себя советским человеком.
Правильно считаете.
Да, я советский человек. Вы знаете, я вам могу объяснить, чем связан антисемитизм и вообще, собственно говоря, своей точки зрения, все связано антисемитизм и ксенофобия в нашем обществе. Вся беда в том, что кому-то очень выгодно перевести классовую борьбу в национальную. Это первое. Второе. К сожалению, наше общество, оно так обращается к евреям, потому что среди так называемых либералов очень много людей именно нашей с вами общей национальности.
Дорогой Яков, человек наполовину. И еще к тому же и советский человек. Как же вам, наверное, тяжело с этими половинками, да еще с советским прошлым в самом себе. Вы знаете, я думаю, что, во-первых, так называемые либералы. Очень все-таки хотелось бы, чтобы вы когда-нибудь почитали там Чаадаева, вообще почитали хорошую литературу о либерализме именно в России, потому что в России было очень много блистательных либералов, чтобы просто немножко шли от книг, а не от того, что в воздухе носится. Вы человек явно грамотный, мне кажется. Я вас просто очень прошу, ну подумайте, задумайтесь, ну не поспите 2-3 ночи. Ну как-то так, поставьте перед собой вопросы и найдите книги, чтобы на них ответить.
Евгений Прошечкин, представитель Московского антифашистского центра, не верит в искренность грядущего суда над Копцевым.
Причастен ли Копцев к националистическим группировкам или не причастен, мне кажется, это дело десятое. И если даже и будет увеличен срок ему, то это как бы политическое, не правовое решение. А нам не надо, чтобы политика так вот в лоб, сообразно конъюнктуре, лезла в эти дела. А то можно подумать, вот восьмерка собирается в Петербурге, вот решили показать, что в России жестко борется с ксенофобией, с фашизмом. Все 90-е годы, все официальные инстанции нашей организации, председателем которой много лет являюсь, Московский антифашистский центр, говорили, ну что вы беспокоитесь, что там разные газетки, листовочки, книжечки продают. Никого уж на улице не режут. Количество перешло в качество. Стали уже резать людей. В связи с тем, что градус ксенофобии, фашизма, экстремизма в современном российском обществе просто зашкаливает, и вот этот молодой человек взял нож и пошел резать людей, это намного страшнее, чем он был бы членом какой-то националистической организации. Хотя, конечно, мог бы быть.
Я согласна с Женей, с Евгением Прошечкиным, мы с ним давно знакомы, мы с ним познакомились на процессе, знаменитом процессе Досташвили, который вот апрель, по поручению апреля я организовала, и тогда был создан наш антифашистский центр. И все это мы как бы вместе пережили все эти годы, и мы абсолютно единомышленники. Я с ним согласна, что дело не в том, кто стоит за этим, хотя и в этом тоже. И я уже об этом несколько раз говорила, я не хочу повторяться. И вот мы не сговаривались, считаем с ним, что это политические игры. Безусловно, безусловно. И никто не хочет какого-то сверхнаказания над этим Копцевым. Я хочу, чтобы работала 282-я статья. Потому что нельзя давать ей больше отдыхать. Вот и все.
Слушаю москвичку Ольгу Ивановну.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. У меня вопрос к Алле Ефремовне. Скажите, пожалуйста, вот у нас многонациональная страна Россия. Как вы считаете, допустима ли организация летних детских лагерей, ну, так сказать, национальных? Ну, говорю просто из головы, допустим, азербайджанский летний лагерь, или татарский лагерь, или русский. Мне бы хотелось очень услышать ответ на этот вопрос. Я тогда объясню, почему я задаю этот вопрос.
Понятно. Вы знаете, в каждой стране такой большой, и особенно в таком мегаполисе, как Москва, есть разные диаспоры, и они очень крупные. Есть азербайджанская диаспора, армянская, еврейская, татарская и так далее. У них есть школы, у них есть свои центры культурные, свои традиции, которые они соблюдают, и для этого они собираются. И это нормальное явление. То, что, может быть, лагерь, созданный, организованный этой диаспорой, это совсем неплохо. Единственное, что бы мне хотелось, чтобы этот лагерь, чтобы диаспора объявила о том, что есть такой лагерь, вот азербайджанский или армянский, еврейский, какая хотите. Диаспора создает, открывает такой лагерь. И если кто-то хочет туда прийти, дети других национальностей, пусть они приходят. Это мое мнение. Что думают по этому поводу диаспоры, я не знаю.
Слушаем просто Санкт-Петербурга от радиослушателя Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я по поводу еврейского вопроса хотел бы сказать довольно занятный английский анекдот по поводу того, почему англичане, у них нет как бы проблемы ксенофобии, потому что они не считают себя глупее евреев. Ну, отчасти уже об этом было сказано. Вот, я думаю, что проблема на данный момент, она чрезвычайно сильно связана с образованием населения, образованием и культурой. Вот до тех пор, пока, в общем, в головах людей, которые частично еще живут в Советском Союзе, а частично уже живут не в Советском Союзе, но еще непонятно где, будет присутствовать вот эта вот проблема, значит, ну, обязательного поиска какого-то врага не внутри себя, а где-то снаружи, мы будем находить евреев, там, не знаю, азербайджанцев, турков.
Нашли уже чеченцев.
Да,
он же сегодня упоминался в передаче.
Да. Да, я уже об этом сказала. Это, кстати, говорит о традиционном поиске врага. Ведь Сталин на этом строил свою политику. Он в сложных экономических условиях он заставлял людей думать о том, что враг нам угрожает, поэтому давайте подтянем ремни и будем ждать очередного нашествия врага. Вся его антисемитская политика на этом была построена, потому что это враг Америка, конечно, а вот резиденты этого врага, они вот тут вот рядом с вами. Это учителя, врачи, писатели. Литературы, веды, критики и так далее. Помните всю эту борьбу с космополитизмом? А что касается образования, я уже об этом много говорила. Я не хочу повторяться. Да, с детства, да, с детского сада. Должны быть книжки с картинками про то, как мы вместе. Про то, мы разные, но каждый из нас, безусловно, индивидуальность, и человеку надо приучать к этому с детства, что он индивидуальность. Но мы живем среди людей. А люди бывают и черные, и желтые, и светлые, и какие угодно.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алла Ефремовна.
Добрый вечер.
Вы знаете, насколько я понял из подробного разбора дела Копцева, которое было на «Эхе Москвы», где выступали его адвокаты, то есть не его адвокаты, а адвокаты жертв как раз, то есть, как это ни странно будет звучать, адвокаты обвинения. Вердикт, который был вынесен Копцеву, он включал в себя констатацию, что это преступление по мотивам национальной ненависти. Не кажется ли вам, что вновь желание муссировать этот вопрос и попытаться приписать Копцеву еще и пропаганду этой ненависти, что, в общем, не бесспорно, скажем так, является контрпродуктивным, исходя из тех целей, которые вы ставите? Это еще раз выносит этот вопрос на всеобщее обсуждение, а вы сами знаете, как, в общем-то, большинство нашей аудитории к этому настроено, вы говорили цифры передач, в которых вы участвуете, и одновременно в связи с поводом, в общем, сомнительным и не бесспорным. Я считаю, что на вашем месте я бы, например, был против нового рассмотрения этого дела в столь сомнительных обстоятельствах. И второй вопрос. Вы выступаете вместе по телевидению с таким деятелем для большинства нашего народа, в общем, одиозным и не скрывающим, которому, кстати, вполне можно приписать пропаганду национальной ненависти, как Валерия Новодворская. Не считаете ли, что также ассоциация вас с вот такого типа людьми тоже вредит интересам вашего дела?
Ой, во-первых, я впервые в жизни слышу, я хорошо знаю Валерию Ильиничну, о том, что ей присущи какие-то националистические взгляды. Это человек очень широких взглядов, очень образованный, человек абсолютно гуманитарных и гуманистических принципов. И что-то я не могу даже понять, откуда вы взяли. Я была секундантом ее, я об этом совершенно не жалею, потому что та позиция, которую занимала вторая дуэлянтка, она мне абсолютно противопоказана, мне отвратительно этот оголтелый антиамериканизм, который вот тоже идет со времен. Я сегодня об этом уже много говорила. Уже пора немножко как-то подумать не о ненависти, а наоборот, о каком-то, не об отрицании, а об утверждении. Не думать о том, кто виноват, а немножко посмотреть на себя и перестать оглядываться все время по сторонам. Что касается первого, что гораздо важнее, то какая-то правота есть ведь в том, что вы сказали, что действительно снова сейчас будет возбуждение по этому поводу, снова будет, наверное, какие-нибудь пикеты и так далее. И тем не менее, и то, что это политиканство, все это я понимаю, я все это уже говорила сегодня много раз, тем не менее, я все-таки за то, чтобы 282-я статья работала. Я тупо это повторяю, извините меня. Потому что он в том приговоре как раз главное было не это. А все его высказывания, весь его настрой, вся его, так сказать, полная ненависть и речь, она как бы не существовала, как бы о ней забыл в суде.
Спасибо. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени. Перспективу пересмотра переговора Александру Копцеву, напавшему на прихожан синагоги на Большой Бронной». Мы обсуждали с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост».
Спасибо.
У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.